15 часов 6 минут, среда, ноябрь, день 26. В студии Алексей Гудошников. Всем здравствуйте! 5 баллов пробки в Москве. Это значит, что в конце часа в любом случае о движении будем говорить. Да, какой это час, о получасовке? Смотрите, ужаснейшая сегодня пробка стоит практически от шоссе энтузиастов. Ну, хотя, наверное, попозже. Чуть раньше, чем щелчок. Короче, начинается пробка на Трешке и заканчивается она только после Савеловской эстакады. Вот там есть поворот такой налево, вы знаете, да? Вот там стоит вся пробка. Почему она стоит? Потому что дорожные рабочие, будь они прокляты, я вас, уроды, сегодня видел, выставили свой автомобиль так, что его объехать невозможно. Зачем-то поставили конусы, хотя ничего они на одной полосе не делают. С одной и с другой стороны сожрали у нас по полосе. Гады полные, я не понимаю, зачем они это сделали, хотя работы можно было производить внутри, понимаете, вот этой вот отбойной такой линии, полосы, как угодно ее называйте. Внутри можно было работать, но они зачем-то все перегородили. И город там встал, Адово встал, а те, кто решили вдруг объехать все по Садовому, там еще хуже ситуация, там прямо от шоссе энтузиастов, в общем-то, и до Ленинградки, все, стоит, мертво, все умерли там. Вот такие дела сегодня с востока на север, если вы едете в Москве. Ладно, 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-94-8, смс-сообщение, говорит МСК, твиттер, говорит Москва сайт. Вера Брежнева рассказала, сколько она весит. Девчонки, слышите? Вот в конце программы расскажу, сколько. Это такой, знаете, хитрый ход мой. Я вас заинтересовал, вы теперь мучаетесь. 2 часа ждите, а потом будете сравнивать. Может быть, Вера Брежнева по сравнению с вами толстая. А теперь новости для мужиков. Солист аргентинской рок-группы убила током на сцене. Солист аргентинской рок-группы Крэпс Агастин Бриолини погиб от удара током во время выступления на сцене, сообщает Mirror. Ну, вообще, конечно, странное у него имя, какое-то Бриолин, Агустин. Но, тем не менее, смотрите, причиной смерти стала остановка сердца. Трагедия произошла из-за неисправного провода в микрофоне 21-летнего Бриолини. Концерт проходил в рамках фестиваля «Вилла Карлос Пас» в испанской Кордове, где группа представляла свой первый альбом. И уже умер на сцене, как настоящий артист. Можно сказать, как практически, сейчас не обижайтесь, как Высоцкий, как Миронов. Но смысл не в этом. Смысл в том, что я сразу вспомнил фильм «Мимино». Помните, да? На электрогитаре нужно играть в резиновых перчатках. Ой. Ну и что, друзья, давайте попробуем, может быть, послушать эту группу. Я не знаю, у нас получится или нет. Что она из себя хотя бы представляет? От чего умирают на сцене? Мне интересно. Ну так, просто, чтобы вы расслабились, а то у вас голова все время думает. Что-то на рок не похоже, правда. Накатите звучку себе, да? Ну. Ну что скажете, не зря парень погиб? Ну ладно, не буду же я ее слушать все время. Ну вот такой вот парень погиб от удара микрофоном. Такие дела. А мы-то хотели бы, да, но мы-то сразу. А почему у Филиппа Киркорова нормальный микрофон? А нет, да в музыке ощущаются электрические разряды, потрескивают как-то. Особенно в начале, говорит Леша Лексис. Люди работают, остальные катаются. Без иронии, говорит Таня. Не Продиджи, на Продиджи похоже. Не, на самом деле на Мэнсона похоже. На Мэнсона, вот смотрите, еще. Это не то, слушайте. Это кто-то из наших звонивших был. Вот, смотрите. Надо делать просто и все, и Мэнсон. Это Мэнсон. Погиб напрасно. Очередная дрянь, Арбат пишет. Газманов постоянно потоком скачет и ничего, говорит Кит. Нельзя столько обработки на микрофон было вешать. Ну, это такой стиль, видимо. Типа глэм-рок. Ну, типа, да. Сайбринг, кстати, нам это писал. Ну, вот такая музыка. В общем, играй быстро, умри молодым. Хотел с вами поделиться. Все-таки пацану было 21. Совсем молодой был, а уже такой талантливый. Может, на досуге послушайте. Группа называется Крэпс. Парень погиб от того, что его убило микрофоном на сцене. Вы знаете, я подумал, что мне 26, я в студии, у нас тоже есть микрофоны, и наверняка многие слушатели сейчас хотят примерно того же, но у нас микрофоны заземлены, друзья, с этим никаких проблем. Сейчас небольшая пауза, после этого продолжим уже по темам.
Говорит Москва.
Ну так, значит, московские полицейские и вообще все, и МЧС, и кто только не говорит нам об этом, говорят, нужно, чтобы из-за непогоды мы пересели на общественный транспорт. Власти Москвы просят водителей пересесть на общественный транспорт из-за неблагоприятных погодных условий, сообщается на сайте столичного департамента транспорта. По данным ведомства, в связи с ухудшением метеоусловий возможны заторы на большинстве ключевых трасс города. Департамент просит автомобилистов соблюдать скоростной режим. Сообщается, что в ближайшие дни в городе возможен гололед. Но я вот смотрю на улицу, снега не вижу, сидим мы на Третьей Хорошовской, наверное, вам это все прекрасно известно, но на Хорошовке сегодня зима, серьезно, потому что я ехал-то с востока, там нормально, там еще пока осень, холодная, но осень хорошая, вот, бесснежная осень, а здесь осень холодная и осень снежная, понимаете, в чем дело, но вопрос меня интересует другой, вы знаете, выпало там какие-то пару снежинок, выпало немножечко снега, и тут же все начинают бить в колокола, кричать нам: «О, боже мой, сидите дома, не выходите, это катастрофа, это коллапс!» Все, люди начинают биться на автомобилях, огромные пробки стоят, 6-7-бальные. И у меня вопрос к вам, ребята, что это за проблема с нами такая случилась, и в какой момент, почему мы все разучились думать головой и работать руками, что с нами не так? Почему малейший снежок вызывает столько проблем, в принципе. 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-948, смс-сообщение, говорит МСК, твиттер, говорит Москва сайт. Не слишком ли сильно перестраховываются власти Москвы? Может, вы их запугали просто? Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Алло, Михаил Перов, да. День добрый.
Да, вот пожалуйста.
Сегодня прям ездил, видел снег в Марьино, там, с востока. У нас снега нет. Но вот на вопрос, что случилось и что с нами, я не могу найти ответ, потому что люди ездят. Ну, я не знаю, как можно садиться за руль, там, когда ты... Ну, я не знаю, даже вот один раз во дворе ты попробовал проехать, да, и садишься за руль. Или как сегодня, вот, кстати, босс вас рассказывал, да, говорит ему, или сегодня, или вчера, я не помню, была такая тема, что он разбил там аудюк, что ли, то ли BMW, не помню, на курс его отправили, водитель сказал, говорит, сиди прямо, чтобы позвоночником чувствовать занос там и так далее, да. Обалденная мысль. Ну, ребят, я сам заметил, что я действительно лежа не езжу никогда. Я там с 90-х годов, мне там 96-й, 97-й я права первый раз, ну, получил. Езжу, действительно, я всегда держу спину прямо, я нагибаю, я как гном согнусь, но я жопой, ой, простите, задницей чувствую, да. Где поворот, куда?
Я понимаю, что вы говорите. И, кстати, это сущая правда. Если вы возьмете учебники еще советских времен о том, какая должна быть посадка у водителя, там никакого лежания нет. Там четко в градусах обозначено, как вы должны сидеть. Но если BMW, вы говорите, рассказывал шеф, BMW хорошая посадка, она отдельного внимания заслуживает, там ноги выпрямить можно. И поэтому можно вообще хорошо сесть. Вот. Например, в других автомобилях я такой посадки не встречал. Неудобно мне, например. Мне неудобно. 7373948, поэтому приходится иногда откидываться. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Марат.
Да, Марат. Ну что, у нас две снежинки выпало, все уже кричат «караул», говорят «сидите дома». Что это такое? Марат?
Ну, да, я вас слышу. Ощущение такое, что люди на юге родились.
На юге родились?
На юге, да. Ну, не знаю, в Медведку у нас вообще тут снега нет. Я еще новость такую хотел сказать. Тут школьник позвонил в полицию и сообщил, что бомба заложена на Тихомирова. Тут школа 1380.
Вы из полиции, что ли, или из этой школы?
Да, из этой школы.
А, из этой школы. Слушайте, я сейчас выпишу ваш номер и, соответственно, передам нашим редакторам. 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут? Алло, здравствуйте. Алло.
Да, добрый день, это Евгений.
Да, Евгений.
Знаете, мне кажется, московское правительство, оно хочет перестраховаться, но все равно ничего не получится, потому что снег все равно выпадет внезапно, как всегда.
Но он выпал, вот он опять выпал. Неожиданно,
это,
внезапно.
Нет, ну какой это полсантиметра даже нету. Вот. И вы знаете, насчет поведения водителей на дорогах, ну, основная масса не такие, как я, у которых 30 лет стажа водительского, а молодые, которые в стрелялках и прочих, не знаю, играх там привыкли, что у них много жизни. Mm-hmm. Вот на дороге такое же поведение. Вот.
То есть они ездят, да, быстро слишком, вы говорите?
Быстро, дистанция.
Слушайте, ну вот у вас...
Шахматы,
да,
эти шашки, перестроение, все что угодно.
Все что угодно. Вот как раз я так езжу в основном. Вот. А водитель с 30-летним стажем говорит, ездить так нельзя. С другой стороны, иногда вот объезжаю человека, и видно, что он водитель, может, даже с 50-летним стажем. Его хочется застрелить из дробовика. Потому что он едет медленно, медленно, но раскорячившись так, что никто его даже объехать не может. Он не соблюдает полосность элементарную, вот понимаете? Он трогается по 3 часа из-под светофора. Просто хочется сказать, мужик, ну если ты так ездишь, просто пересядь, пожалуйста, на самокат. Черт побери, возьми сапоги-скороходы и в них гоняй. 7373948. Я понимаю, что слишком быстро ездить нехорошо, но и слишком медленно, это тоже ужасно. Как вас зовут, алло, здравствуйте.
Алло, день добрый, Леша, это Андрей Спасатель.
Да, пожалуйста, Андрей.
Я считаю, что это случилось в тот момент, то есть ты спрашиваешь, что с нами там произошло. Это случилось в тот момент, когда мы почувствовали мнимую безопасность. А здесь очень пагубную роль сыграли автопроизводители и реклама, которые, mm-hmm, вот, ну, наверняка я видел рекламу, в которой там Nissan что-то бежит, цепляется за дорогу, за гололед.
А, ну да, ну да.
Хакапеллита.
Да, да, да.
И теперь любая девочка, которая имеет права и получила их месяц назад, прекрасно понимает, что она взяла машину, автопроизводитель, и обещает, что будет все роскошно, все шикарно. При этом абсолютно наглухо забывают простые законы физики.
Угу.
Вот в чем дело. И я бы еще тоже говорил, но у меня, правда, от меня это слышать тоже непривычно. Я бы запретил водителям, у которых стаж водительский, ну, меньше, угу, наверное, года полного, угу, вообще надевать шипованные шины.
Почему?
А потому что
они в них верят,
чувство мнимой безопасности, и люди думают, не понимают, как себя машина ведет.
Ну, не знаю, Андрей, вот здесь я могу с вами спорить, в каком плане. Я сегодня приехал на летней резине по-прежнему, я никак не переобуюсь. Все было нормально, пока не заехал вот в этот район, район работы. Ну, на Хорошовку, короче, пока не приехал. Здесь снег. Снег расчистили, конечно, но не до конца. И вот я перестраиваюсь в определенный момент слева вправо, ну, то есть через несколько полос вправо ухожу, и там нужно было повернуть на третью Хорошовскую, да? Я перестраиваюсь, заезжаю, получается, за троллейбус, потому что троллейбус справа идет налево, а там половина асфальта чистого, а половина снега. Ну, и что вы думаете происходит с автомобилем, у которого задний привод? Его начинает, конечно же, заносить. Но, слава богу, знакомы с тем, как из заноса выходить. Или повезло. То это два варианта. Ну, доехал. Вот. Но проблема-то не в этом. Проблема в том, что я ехал действительно довольно быстро. А если бы человек ехал все-таки это в час, никаких бы проблем у него, например, не было бы. Серьезно, вот любая мелочь на дороге вызывает глобальные проблемы. Любой конус поставленный вдруг рождает пробки в 1000 километров, непонятно вообще, что происходит. У меня есть реальное ощущение, что это с нами, вот этот дебилизм на дорогах, произошел именно тогда, когда Россия массово, ну, раз не Россия, то хотя бы Москва, пересела на автомат. Вот серьезно, я думаю, что самая большая проблема на дорогах, одна из самых больших, это автомобили-автоматы, ну, с автоматической коробкой передач. С механикой было бы немножечко по-другому. Я более чем уверен, что на механике, во-первых, ездило бы меньше людей, в принципе, и, во-вторых, меньше людей ездило бы на механике зимой. Наверняка. Потому что вот когда ты ездишь на механике, вот это мнимое ощущение того, что ты король дороги, потому что что нужно делать на автомате? Ничего, особенно если у тебя мощный двигатель. Ты просто нажал педаль и уехал. Все. А на механике нужны некие навыки, которых, например, некоторые женщины боятся, некоторые мужчины боятся, молодые водители себя неуверенно с ними чувствуют. А автомат, он дарует эту уверенность сразу. То есть на, все, ты уже можешь быстро разгоняться, динамично, ты можешь перестраиваться, все что угодно. Мощные автомобили, быстрые. И если вот Андрей говорит, нужно ограничить, да, и сказать, например, чтобы молодые водители не надевали шипованную резину, я думаю, ограничение должно быть другое. Ограничение должно быть на динамику автомобиля. То есть автомобиль должен быть не быстрым и не мощным. первые какие-то, может быть, год, два, три, тогда, возможно, это что-то решит. Потому что человек, который поездил на какой-нибудь десятке или семерке в автошколе, потом пересаживается, например, на Range Rover Sport, у которого 500 лошадиных сил и 5 секунд до сотни разгон. И это девочка. И габарит этого автомобиля можете себе представить. А самое ужасное, представьте вес этого автомобиля и его инерцию просто. Масса, с которой... Ну, не масса, а вес, в смысле, да? Сила, с которой он движется. Если ты начинаешь тормозить, какое у него противодействие у этого автомобиля. Дичайшее. А люди этого уже не учитывают. Сколько раз я видел вот эти вот BMW единички побитые. Знаете, как их бьют? Ни бок, ни задница. Капот. Почему капот разбит у автомобиля? Почему капот? Именно потому, что не понимают, где нужно тормозить. Инерцию не учитывают. Она быстро разгоняется, а тормозит она, как все машины примерно. 7373948. А на льду так все вообще одинаково тормозят. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Алло, добрый день.
Да.
Александр, директор учебного центра подготовки.
Пожалуйста, водителей. Пожалуйста, Александр.
Смотрите, значит, во-первых, подготовка водителей. Однозначно рекомендации всем водителям. Вот сейчас, когда уже... асфальт не то, что даже снег, а он стал холодный. Резина ведет себя по-другому. Вы ехали на летней резине.
Да.
И дело не в том, что у вас протектор не соответствует. А
она
дело в
замерзла.
Том, что само качество резины, она станет дубовой, пластмассовой.
Да, да, она замерзла, да.
Замерзла, и у вас, соответственно, никакой динамики движения нет. У вас нет потери управляемости автомобиля.
Угу.
Всем водителям рекомендации такого плана, что попробовать свои машины на газу, на закрытых площадках, если такая возможность есть.
То есть понять ее динамику, понять, на что она способна.
Абсолютно. Вы должны понимать, на каком автомобиле вы ездите. На переднем приводе, на заднем приводе, на полном приводе, клиренс автомобиля, развесовка.
Угу.
Это, конечно, с одной стороны сложно, с другой стороны ничего особо сложного в этом нет. Просто надо понимать, на какой автомобиль вы сели. Какая резина у вас стоит?
Угу.
Это очень важно. Понимаете, это вот как обувь у человека, вот точно так же это резина на автомобиле.
Ну а что вы скажете по поводу идеи? Сейчас же нет такого ограничения. Вот ты получил права, и хоть машину 600 лошадиных сил покупай, хоть 1000.
Это очень плохо, на самом деле. Это касается не только автомобиля, это, наверное, даже больше касается мотоциклов даже.
Угу.
Потому что точно так же человек, сдав площадку, выходит, покупает литровый там Ямаху и раскладывается. Это очень плохо. То же самое касается Финляндии. Великолепный опыт. У них поэтапное получение водительского удостоверения. То есть первый год вам, например, запрещено выезжать в темное время суток и на автомагистрали.
Интересно.
На второй год у вас и там ограничения по пассажирам, количество пассажиров, которые вы имеете право перевозить. После определенного вы опять досдаете какие-то небольшие экзамены, и дальше тоже вы продолжаете уже получать больше разрешения. В Советском Союзе, замечу, в Советском Союзе, сколько мы его не ругали, тем не менее, подготовка водителя была на очень высоком уровне, кстати.
А говорят, что там не так долго
готовили
водителя.
И было такое, извините, я перебью.
Да, договорите.
Было такое ограничение, именно ограничение по скорости было. Был такой маленький знак ограничения скорости, который каждый водитель обязан был поставить на свой автомобиль. И превышать такую скорость было категорически начинающим водителем до 2 лет, который было категорически запрещено. То есть, если, например, вы выезжали на трассу, где 90 км в час, ну тогда 110 не было, было только 90, а у вас на машине стоит знак 50, вы не могли ехать больше 50 км в час. Вот такие были раньше.
Такие были правила. Спасибо вам огромное. Человек знающий, человек сам инструктор, учит людей правильно ездить. Во-во, девочки домой, коров доить. Таня пишет, ого, смешно. А я субарист и зимой ездию, пишет Сфинкс. Ничего не меня, именно ездию быстрее, чем летом. Субаристы поймут. Ну, у вас полный привод, все понятно с вами, субаристами. Сегодня же пятница, зачем? А, сегодня же не пятница. Сегодня не пятница, но сегодня более или менее какой-то значимый первый снег. Сегодня начинается, вроде бы говорят нам метеорологи, первый гололед. И поверьте мне, когда я ехал 2 часа на работу, столько проклятий не слышала Москва наверняка давно. Серьезно, 2 часа. Вот сейчас я буду говорить как Кличко. 2 часа. 2 часа. Расстояние измеряется не в километрах. 7373948. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Это я, да?
Да, пожалуйста, вы, да, конечно.
Алексей, это Владимир зовут?
Да, Владимир.
Я вот хочу предыдущему товарищу дополнить. А лучше машину попробовать вообще на льду, на голом. Как она себя ведет.
Угу.
Это вообще великолепно. Можно заехать, допустим, на какой-то пруд...
Понимаете, вы даже
позволяет.
Говорите...
И на чистом льду очень разгон чувствуется, занос можно попробовать как...
Вы как даже говорите о каких-то вещах уже, вы знаете, это уже прокачанный водитель, уже там где-то пробует на льду. Я же говорю, сейчас я вам объясню. Не то, что проблема даже в зиме. Зимой ездить понятно, что нужно сделать. В принципе, да, ваши советы правильные. Я говорю о тех людях, которые даже не понимают габаритов своего автомобиля. Они просто их не чувствуют. Просто не чувствуют. Он летом едет не по полосе. Он вообще ездить не умеет. У него руки растут из плеч, но не так, как нужно. Вы понимаете? Вот о чем я говорю. Я говорю о тех девочках, которым купили права, они никогда не учились в автошколах. Я о них говорю на дороге. Я говорю о каких-то странных стариках, которые уже не видят дальше своего носа, но тем не менее суются за руль. Я о них говорю. О каких-то непонятных людях, которые, получив права, тут же покупают себе автомобиль в 300-400 лошадей. Понимаете? Вот об этом я говорю. О катастрофе вот этой. 7373948. И может быть, нам стоит пойти по какому-то вот такому пути, а не вот по такому, который предлагают нам московские власти. Ой, выпал снежок, все, идите все в метро. Да не пойду я в метро. Да пусть в метро идет тот, кто ездить не умеет. Но если он понимает, что он не умеет этого делать, зачем ему лезть на дорогу? До свидания, все. В метро иди, летом покатаешься, какие проблемы. Все уже, давайте, обычно, кстати, зимой становится легче в определенный момент, да, если нет снегопадов, потому что все-таки кто-то, и есть такие люди, их много, они ставят на зиму автомобиль, ну, просто в гараж и все, типа, зимой не ездим, зачем, это слишком страшно для нас. Давайте уже все, загоняйте свои автомобили, вы надоели. Загоняйте и не надо выезжать, все. Все, уже зима, давайте определимся, уже зима. Пошел снег, все, вперед домой. Как вас зовут? Алло, здравствуйте. Алло, говорите. Нет, 7373948, как вас зовут, алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Евгений, согласен с вами по поводу девушек, но хотел сказать по поводу того, как ездят. Очень большое количество людей, наверное, просто не привыкли ездить в таких условиях.
Да.
Это, в частности, касается, ну, много достаточно приезжих. Вот я сейчас за рулем езжу, смотрю, просто люди, многие не ориентируются, как они едут вообще.
У приезжих есть проблема, знаете, какая? Они, я просто сам приезжий, я вам скажу, не совсем хорошо ориентируются на пространстве. Особенно, если человек первый раз приехал в огромный город, ему, он не знает, куда ехать. Он неправильно выбирает направление и так далее. Могут быть такие проблемы. А проблемы с покрытием дорожным, вот у приезжих его нет, потому что дороги в регионах намного хуже, чем в Москве. И убирают их там никак. Понимаете?
Согласен, согласен с вами полностью, да. И правильно вы сказали по поводу габаритов. И потом еще хочу сказать, что огромное количество пробок, я вот просто ехал и как-то пытался наблюдать, как это вообще все выглядит. Люди едут в крайне левых рядах и в крайне правых рядах вообще. Совершенно едут, не обращая внимания на скоростной режим,
да,
и прочее, прочее.
Да. Встал в левый ряд и тошнит. Встал в левый ряд и тошнит. Знаете, я как-то с товарищами со своими ехал, может, они сейчас слушают, я не знаю, я еду просто 120 по МКАД, по крайней левой полосе, все. Ну, то есть, максимально допустимо. Они говорят, ты что тащишься тут? Я говорю, в смысле, это же максимум. Он говорит, ну и что, а может, кто-то хочет нарушить. И я тогда задумался, может быть, даже если ты едешь 120 по крайней левой полосе, это не совсем правильно, и лучше уйти не в крайнюю левую, а перед ней встать, чуть правее, и при желании обогнать кого-то. Теперь так делаю. То есть допускают даже ту мысль, что кто-то будет ехать быстрее, нарушая правила дорожного движения. А уж люди, которые едут по МКАД со скоростью 100 км в час в левом ряду, будьте прокляты просто. Зачем вы это делаете? Встаньте чуть правее. Дайте ехать людям дальше. Зачем вы это? Я не понимаю. Начинаешь моргать, естественно, фарами, да? Кто-то пропускает, кто-то не пропускает. 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, Алексей, меня Никита зовут.
Да, пожалуйста.
Вот толкаюсь я в пробке, как всегда, перед Ленинградкой. Угу. А по делу, по зиме, по снегу, хочу сказать следующее. Вот почему машин зимой меньше становится, замечали, да?
Потому что они боятся ездить.
Нет, дело в другом. А когда в наступает гололед, половина немножко неадекватных людей, она перебилась вся на машину.
А, то есть надо подождать.
День жестянщичка прошел, да. Потом под Новый год спокойно в новогодние пробки все встали.
Я понял.
Сидит дома.
Я понял. Слушайте, нам нужно сейчас переждать пару дней, когда все перебьются, а после этого спокойно можно будет кататься. А, что еще? Скажи всем, чтобы при маневрах поворотники включали, говорит 50-й. Кстати, да, но не забывайте, еще есть какие-то странные люди, которые едут, например, по трешке, и трешка иногда так получается, вот у нее есть изгиб, как раз после Савеловской эстакады она сгибается налево, и они зачем-то включают левый поворотник. Чертов ты идиот! Если ты едешь по своей полосе, не надо врубать поворотник. При перестроении или при повороте, здесь поворота нет, ты едешь, считай, по прямой. Понял? Нет, не понял. Ладно, снова новости, после этого продолжим. А меня спрашивают, а когда это по МКАДу разрешили со скоростью 120 км в час ездить, пишет механик. Никогда, там можно 100 плюс 20 разрешенных по правилам. У нас, знаете, такие хитрые правила дорожного движения. Плюс 20 разрешенных, но не превышая. Превысите, если на 1 километр, то есть будет 121, уже у вас превышение будет на 21 километр, а не на 1. Ну, просто у нас такие правила, ничего здесь не поделаешь. Что здесь еще интересно? Еще надо дополнительно учить поворотниками пользоваться. Какая тут езда, коли за рулем баба, не можешь ездить, давай до свидания. Вы все пишете. Где-нибудь кроме Москвы ездили? Бонифаций, конечно. Конечно, Бонифаций. Более того, я вообще не могу понять все эти разговоры про автомобили, честно вам скажу. Вот это, о господи, какую резину выбрать, да? В Советском Союзе, насколько мне это известно, по рассказам моих родителей, вот, вообще резина была одна на весь сезон, абсолютно постоянный автомобиль, то есть на весь год одна и та же резина, это раз. Вот, два автомобиля были все практически заднеприводные, пока там не появились, по-моему, восьмерка или Иж первый был, кто сделал, я не помню, Москвич сделал первый передний привод. Ну, короче, вы поняли, вообще, Волги, Москвичи, все эти шестерки многочисленные, это все задний привод. И что-то ездили люди нормально. Я понимаю, в чем проблема, понимаю, в мощности автомобиля. В мощности. Потому что если там задний привод и мощность 60 лошадиных сил, это одно. А если мощность на эти же колеса 200-250, это совершенно другое. Но при этом же существует что? Существуют электронные помощники в автомобилях. И все что угодно. Ладно, друзья, давайте пойдем уже дальше. Кстати, может быть, в тему будет опрос в ЦИОМ. Москвичи считают, что принимаемых по борьбе с пробками мер недостаточно. Вот так говорит в ЦИОМ. Жители Москвы недовольны растущими каждый год пробками на дорогах. Об этом мы и говорили. И готовы поддержать меры для решения этой проблемы. Об этом сообщается на сайте ВЦИОМ со ссылкой на результаты опроса 1200 москвичей, проведенного 6 по 12 октября. По данным исследований, высокую загруженность столичных трасс отметили 88% опрошенных. Проблема пробок волнует 91% автовладельцев и 87% пассажиров наземного транспорта. Около 2/3 жителей мегаполиса, то бишь 67%, заметили, что загруженность дорог в Москве за последние 3 года возросла. И, как выяснили социологи, горожане заметили, что власти принимают меры по улучшению транспортной ситуации, но 68% из опрошенных считают, что делается это недостаточно. То есть 67% говорят, принимаются меры, и 68% из 67% говорят, этого недостаточно. Соответственно, вопрос ставлю я вам и говорю, друзья, достаточно ли тех мер, которые принимают сегодня власти Москвы? Могут ли власти Москвы еще что-то предпринять в рамках своего регионального какого-то законодательства, и вы понимаете, что они ограничены в этом плане, чтобы улучшить дорожную ситуацию в Москве. Что нужно сделать, на ваш взгляд? 5 минут поговорим. 7373948, как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, меня зовут Люба.
Да, пожалуйста.
Я вот слушаю вашу передачу, вы очень, конечно, правильно, хорошо все говорите.
Спасибо, Люба.
Дело все в том, что таким эмоциональным, как вы, тоже...
Нельзя быть. Нельзя. Ну, знаете, в чем весь прикол? В эфире я эмоциональный, а домой я уже полумертвый еду. Я же здесь вам все отдаю, друзья. 7373948. И там я уже овощ, который плетется в своем автомобиле домой, в пробке. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Меня зовут Владимир.
Да.
Вот, я вам предлагаю один вариант сделать. Вот в Москве, чтобы поменьше пробок было.
Да, уехать всем, кто приехал.
Нет, не надо всем убежать.
Давай,
раньше было такое, что проверяли на СО2. Вот стояли гаишники, да, у них был прибор. Они проверяли свои машины на СО2. Вот, и у кого превышало определенные нормы, соответственно, отбирали либо права, либо снимали номера. Вот, очень много машин ездят, ну, просто травят нас и наших детей. Именно вот этими газами и так далее.
То есть нужно отсекать...
Какие машины на каких развалинах ездят?
По экологическому принципу нужно отсекать. Ну да, и бывает такое, едешь, и не только в районе Рижской эстакады, где все время прет какой-то гарью, просто едешь за автомобилем, думаешь уже, о господи, особенно автобусы этим грешат, и всякие грузовики. 7373948. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, Игорь, Москва.
Да, пожалуйста.
Мне кажется, надо больше говорить о пропускной способности дорог. Это вот в продолжении того, о чем говорили. Все медленно ездят, кто-то там в левом ряду со скоростью 80 или 100. И когда его ему показываешь, там моргаешь, или ладошки возле лобового стекла уже сложил, как при молитве. Друг, я тебе не хавлю, пожалуйста, уйди, потому что ты действительно медленно едешь. Нет, он как будто убирает ногу с газа и начинает катиться еще медленно.
Но я понимаю.
Объяснять надо людям, что есть пропускная способность дорог.
Да.
Надо.
Но как это объяснить? Это мы с вами должны говорить, а как власти могут это сделать? Не тошни, так и должны быть.
Плакатов, которые сейчас висят. Выехал на перекресток, поздравляем, ты баран или что-то типа того.
О, это отдельный вид людей. В правилах дорожного движения сказано. Видишь, что на перекрестке есть некий затор, так это называют некоторые. Не выезжай на него, даже если горит зеленый. Вот с этими людьми я вообще не знаю, что делать. Это отдельный разговор. Я не знаю, могут ли бороться власти Москвы с этим. Можно было бы поставить на самые сложные перекрестки инспекторов дорожного движения, чтобы они, ну, регулировщиков, иными словами, чтобы они отсекали вот этих дурачков и заставляли их стоять даже на зеленой. Я один раз даже встречался с таким случаем, то есть это было удивительно для меня. И потому это плохо, потому что это должно быть повсеместно. Может быть, больше регулировок должно быть от руки, чтобы, то есть, вышел регулировщик, остановил всех, дал проехать, разъехаться, чтобы на перекрестке не было вот этих вот, знаете, бывают мертвые пробки, потому что с двух сторон приехали, и все. 7373948, как вас зовут, алло, здравствуйте.
Здравствуйте, да. Анна, Москва.
Да, Анна.
Да, вы знаете, я считаю, в этой ситуации какая проблема? Во-первых, отсутствие культуры водителей, культуры вождения, то есть на дороге каждый неуважительно относится.
Послушайте, я понимаю, но как могут власти Москвы побороться с пробками в связи с этим?
Власти Москвы могут побороться с пробками, не выдавая права каждому встречному, поборовшись с коррупцией в сфере выдачи водительских прав.
А так это власти Москвы должны бороться с этим?
Ну, а вы считаете, нет?
Ну, в какой-то мере, наверное, да, но в первую очередь мы должны обратиться тогда к ГИБДД, в принципе, да, к этой всей системе, к полиции, к нашей любимой, они же выдают права. 7373948, телефон прямого эфира, и может ли, например, могут ли власти Москвы побороться в Москве с коррупцией, если в других городах эта коррупция есть, была и, в общем-то, наверное, будет. Как вас зовут, алло, здравствуйте.
Добрый день, меня зовут Борис.
Да, пожалуйста.
Хочется сказать, что я купил права, это было 10 лет назад.
Так.
И пришлось поучиться, конечно, да, ну, учитывая то, что я умел водить автомобиль. До этого, или, наверное, 6 я вожу автомобиль, но все-таки покупка тогда была намного дешевле. Вот, что хотелось бы сказать в нашем разговоре, да, в вашем разговоре.
Да, что могут сделать власти Москвы для того, чтобы улучшилась дорожная ситуация? И достаточно ли они предпринимают сейчас мер?
Вы знаете, те меры, которые они предпринимают сейчас, то есть это выделенные полосы и так далее, и тому подобное, создает только больше пробок.
Больше пробок.
А единственное, что может сделать власть Москвы, это обратить внимание на детей, на воспитание детей, на уважение к ближнему, на самом деле.
Но это долгий процесс.
Через 15-20 лет мы получим людей, которые уважают друг друга.
А вы готовы терпеть 15-20 лет? Послушайте, вы готовы терпеть 15-20 лет?
Вы знаете, терпим же мы уже 15 лет.
Терпим, вы говорите. Я понял, спасибо огромное. На самом деле, больше, чем 15 лет получается, если мы от разрушения Советского Союза говорим. Но, тем не менее, посыл я ваш понял и мысль. То есть, те люди, которые уважают, те люди, ну, не знаю. Можно было назвать тогда уважительным поступком тот момент, когда вы покупали права, потому что это было дешевле. Это, наверное, был поступок неуважительный. Может быть, вы себя в некотором плане корите. «Металлика приезжает в следующем году», пишет 73-й. Действительно, кстати, в августе приедет к нам «Металлика», я пойду. Все, вот, наверное, единственный раз, когда я на какой-либо концерт, в принципе, пойду хоть на «Металлику». Больше ни на кого не пойду. 7373-948. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Алло.
Да.
Здравствуйте, Алексей.
Да, пожалуйста.
Я зовут Михаил, кстати, на «Металлику» тоже пойду.
Да, пожалуйста.
Ну, в Лужниках последний раз хоть сидел.
Мы сейчас отвлекаемся, Михаил, мы отвлекаемся,
потрясающе.
Давайте.
Да, извините. В общем, ситуация решения не имеет. Когда коррупционный чиновник и представитель компании-застройщика застраивают микрорайон в нарушении всех возможных норм на ниточке шоссе, на ниточке. Там нет школ, детских садов, поликлиник. Люди, которые сюда приехали, не живут здесь еще 10 лет. Проблемы,
Эх, понимаете, только мы дошли до проблемы, почему-то прервалась связь. Очень жаль. 7373948, как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Здравствуйте, Алексей, Москва.
Да, ну, пожалуйста.
Я считаю, то, что проблему пробок надо решить тем, то, что запрещать въезд в центр за пределы третьего транспортного тем, кто живет за МКАДом. Мне кажется, так.
Странно. Странно. Я могу, например, захотеть в определенный момент переехать из центра города, скажем, жить за МКАД, построить себе там дом и спокойно ездить. Почему? Это нарушение, по-моему, всех прав, которые только возможны, конституционных и неконституционных, просто по-человечески. Почему должны люди друг другу что-то запрещать? И что это, главное, поменяет? На Островитяново в сторону юго-запада небольшой автозамес, Ауди с разбитой мордой на пешеходном переходе, говорит 30-й. Я надеюсь, не пешехода сбило? 30-й. Привоевать культуру кнутом, в скобках рублем. То есть усиливать штрафы должны московские власти, 78-й. Вы же и так уже кричите, что штрафы больше некуда. В Москве и так самые высокие штрафы по стране. И еще, когда ДПС будет штрафовать за все нарушения, не только за те нарушения, которые им больше приносят денежек. Вот что нужно делать. Флау пишет, Сфинкс, частенько пробки создаются из-за мелких ДТП. Может обязать всех надевать какие-то накладки на бампера? Ну реально, из-за царапины на бампере стоять часами. Кстати, читал своего знакомого Евгения Шульцина, вы его знаете, да, наверное, это блогер такой довольно известный, который писал об этом в своем блоге, можете почитать. Он рассказывал о примере Европы, где на бампер просто плюют, ну, поцарапал и поцарапал, сразу разъехались, даже не думают об этом. И говорят, что, и говорил, что у нас бы, может быть, так же к этому делу относиться, тем более, насколько я знаю, по тем нормам дорожного движения и правилам дорожного движения, которые сегодня существуют, вот такую мелкую аварию, когда никто не пострадал и нет взаимных претензий, а вина одним из участников признается своя, можно просто сфотографировать это все, подъехать к ближайшему посту ДПС и там это все решить и зарегистрировать ДТП. Никаких проблем с этим не будет. Проблема в том, что этот момент не исполняется. То есть эта законодательная норма, она на бумаге существует, а по факту либерализация правил дорожного движения и правил регистрации дорожно-транспортного происшествия не происходит. Не принимают ее ни люди, ни полиция. Поэтому... Извините, будете стоять вот из-за того, что, да, притерлись бампером, там мелкая царапина, и потом люди стоят в пробке многокилометровой из-за этих двух людей, пока гаишники не приедут. 7373948, как вас зовут, алло, здравствуйте.
Да, здравствуйте, Саша, я вот давно-давно думал, как решить нам проблему пробок, и что-то я там сравнивал японцев, что-то придумал, стал, что они друг друга возят, и потом я подумал о том, что почему бы нам не сделать, как вот есть парковки четные и нечетные, например, в Москву могут заезжать, там в понедельник четные номера заканчиваются автомобили, а потом нечетные номера во вторник. Или
я там... не хочу. Вот видите, опять ограничения. Видите, в чем дело? Это опять
ограничение. Мы никого не обижаем.
Вы просто посмотрите на Японию, ее размер, и посмотрите на ее население. Примерно мы похожи с Японией по количеству населения. Ну, примерно 140 миллионов, там, может, 45 у них сколько. Я сейчас не вспомню население Японии. У нас одинаковое население, но посмотрите размер их страны и нашей. И все сразу встанет на свои места. Именно поэтому у них такие проблемы. А у нас проблемы надуманные. Проблемы мы создаем себе сами. Естественно, основная проблема и с пробками, и с перенаселенностью, и с огромным количеством людей в метро, основная проблема — это централизация. Потому что у нас все в Москве, и все едут в Москву. Ничего с этим не поделаешь, пока уровень жизни регионов не достигнет хотя бы 80% от уровня жизни в Москве. Это понятно. Поэтому я и задаю вопрос. Власти Москвы на данный момент из всего того, что они сделать могут, делают достаточно, или в тех условиях, которые сейчас сложились, они делают недостаточно? Если недостаточно, то что они должны сделать? Если достаточно, то почему мы их тогда каждый день критикуем? 7373948, телефон прямого эфира, как вас зовут, алло, здравствуйте. Говорите.
Здравствуйте, меня зовут Евгений.
Да, пожалуйста.
Хотел сказать, что... Я предлагаю сделать вот что. Те работники офисов, а их у нас достаточно большое количество в Москве, должны пересесть на такие машины в стиле Hyundai Getz.
А, маленькие или, машины.
Да, или те же самые смарты.
Вы поймите, есть такая ограничительная норма уже сегодня. Ведь если у тебя мощный автомобиль, ты за него платишь большой дорожный налог. То есть ограничительная норма в принципе существует, но это не мешает нашим людям платить дорожный налог, тратить все деньги на машину. Это наш менталитет, мы хотим большой автомобиль. Это как с этим быть?
Ну, как с этим быть? Надо, значит, как-то учиться, что жить так, что ты понимаешь, что от тебя, от каждого человека в Москве, по сути-то, зависит дорожное движение. То есть уже такому складывается, то что если ты попал в аварию, из-за тебя встал весь проспект. Так
ну, я
получается.
Понимаю, о чем вы говорите, но вот как пишет 78-й, одни новаторы, елки-палки. Ну да, получается, что мы опять топчемся на одном месте и предлагаем одни и те же идеи. Опять же, вот эта идея с автомобилями, вы понимаете, что добиться ее можно только ограничительными мерами и только, только усилением, да, или увеличением дорожного налога. А люди и сейчас уже говорят, мы платим дорожный налог, где же дороги, они говорят. Да, я даже сегодня такую надпись видел на одном из автомобилей, то есть наклейку. Уже сейчас люди недовольны ограничительными мерами. То есть если бы вы были представителем власти Москвы и предлагали свои идеи, вносили их и реализовывали, вас бы смели, понимаете? Пришли бы люди на Манежную площадь, а лучше даже к памятнику Долгорукова Юрию, знаете, да? И прямо вот напротив здания вы бы там сидели, и это здание бы снесли вместе с вами. Поэтому идея эта не может считаться конструктивной. Я же предлагаю думать над конструктивными идеями, есть они или нет. Но есть такое чувство, что их на самом деле нет. Если спрашивать про автомобиль для города, хотите, я вам скажу свое мнение? Вот C-класс это максимум для города и лучше всего хэтчбэк. Все. Не нужны длинные автомобили, не нужны огромные автомобили. Это все бесполезная, вообще абсолютно идиотская вещь. Мощные автомобили в городе не нужны. Но я не могу заставить ни одного из тех людей, которые всегда мечтали о большом, мощном автомобиле, отказаться от этого автомобиля просто потому, что это лучше. Я не могу, я могу лишь просить и взывать. Но у нас автомобиль - это показатель достатка. Ничего с этим не поделаешь. Поэтому богатый человек, успешный человек, ну вы знаете, он будет покупать, и он покупает красивый, большой автомобиль, который... означает, он богат, он добился успеха. Это наша культура. Все, мы с этим ничего уже не поделаем. Поэтому я реально не знаю, что делать. И я серьезно смотрю на то, что делают власти Москвы. И они, да, принимают ограничительные меры, в том числе и парковки. Но когда я начинаю спрашивать у вас, вы предлагаете еще более жестокие ограничительные меры. И я прихожу к выводу, что у нас довольно либеральный подход у власти к реконструированию какому-то или формированию дорожного движения. Довольно либеральный, потому что вы говорите, пересадить на маленькие машины, закрыть, не пускать. Вы вообще тираны. 7373948. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, пожалуйста.
Меня зовут Сергей Мытищи.
Да.
Власти Москвы, на мой взгляд, немножко упустили один момент.
Какой?
Это пропускная способность, о которой говорили. Но не в том плане, что нужно скорость и прочее. Вы заметили, сколько машин стоит вдоль обочины любого шоссе, да, въездного, выездного и так далее.
Да.
И сразу сокращается количество полос.
Да.
Это первое. Второе. Пешеходный переход в одной плоскости с поверхностью шоссе, если там две и более полос, во-первых, он опасен, и, во-вторых, сразу создает столько неудобств и для пешеходов, в первую очередь, по безопасности, и в том числе для водителей. Если это как-то можно отразить в том, чтобы власти исправили, я был бы рад.
Объясню. Вот сейчас объясню. Смотрите, по поводу пешеходных переходов. Я вот, например, тоже высказывался всегда за то, чтобы они были либо подземные, либо надземные. Но сразу возникает множество людей... Например, там, Максим Кац, если вы такого помните, еще куча-куча, которые будут говорить, как, почему это человек должен спускаться в подземный переход? Бабушке неудобно ходить по пешеходному переходу подземному, ей нужно спускаться и подниматься, это тяжело физически. Они говорят, то есть город должен быть для пешеходов, и они нам дальше говорят, поэтому нужно сокращать, поэтому нужно зажимать водителей и так далее и тому подобное, и запретительные меры вводить, как можно мощнее их вводить, закручивать гайки. А я этого не понимаю, насколько это удобно бабушке переходить шестиполосную дорогу по пешеходному переходу, когда нужно в 15 секунд уложиться, и реально она должна быть бегуном, понимаете, это должен быть Усейн Болт, чтобы пробежать за ту скорость, за то время, которое нам отводится светофором, 6 полос. Серьезно, я встречался с такими светофорами, я успевал, бабушка никак не успеет, никак. И есть ощущение, что бабушка лучше бы... медленно, потихонечку по лестнице спустилась и медленно, потихонечку по лестнице поднялась. Для нее было бы меньше проблем. 7373948. Да, конечно, это трата денег еще плюс ко всему. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Добрый день. Меня Дмитрий зовут.
Да.
Значит, потише сделаю. Да. Значит, в принципе, здесь, на мой взгляд, довольно трезвые мысли люди высказывали.
Да.
На мой взгляд, вот, это о двух концах, да, то есть две вещи надо делать, да. Первое, это, конечно, ограничить строительство вот, по тонким веткам, особенно пригороды, вот, как поселок Восточный, там невероятно Балашиха застраивается и так далее, да. И второе, это, на мой взгляд, я тоже автомобилист, но я не понимаю, честно говоря, искренне не понимаю людей, которые... такую бучу подняли по поводу платных парковок. То есть, как только у нас в Москве везде будет платная парковка, везде, в том числе и в жилых массивах, но, для, соответственно, для жителей района она одна, цена для приезжих другая, тогда это будет уже, как говорится, иметь место, так сказать, мне кажется. Но, опять же, это временная мера.
И опять она запретительная, понимаете? Она опять запретительная, поэтому поднимаются. Любой запрет, я просто объясню, почему люди так против. Не потому, что это может быть там неэффективным еще. Первая мысль, которая приходит, почему мне запрещают? Почему я должен платить за то, за что я вчера не платил? Это первая мысль. И мысль эта правдивая и трезвая. Особенно, если ситуация не улучшается. В этом вся проблема. И в том проблема, что люди, которые говорят, запретительные меры, они плохие, они же мне сейчас звонят и говорят, а введите еще дополнительные запретительные меры. Вы сами... реально сожжете напалмом Собянина и всю его братью, я вот сейчас по-хорошему я имею в виду, вы сожжете их, просто унесете, если они будут запретительные меры вводить. Нельзя этого делать, но вы же это и предлагаете, в этом весь, в этом вся проблема. Вы как будто бы, вы, короче говоря, вы на одной стороне с властью, но вы критикуете ее за это. В этом вся проблема, вот насколько я понимаю. Я предлагаю подумать не над запретительными мерами, а над разрешительными какими-то, если можно так сказать, которые, возможно, мы не увидели. Пока мы их найти не можем. Вот мне Космополит написал, перестань восхвалять власть. Космополит, если вы слышите в моих словах восхваление власти, значит, либо вы меня неправильно понимаете, либо я сам себя не понимаю. То есть два варианта здесь. Я никого не хвалю, я лишь говорю, когда вы что-то отрицаете, предлагайте свое. Проблема в том, что когда мы начинаем искать решение, мы приходим к запретительным мерам. Все, конец. Пу-пум, game over это называется. Сейчас небольшая пауза и в движении.
Говорит Москва. Движение.
7373948, телефон прямого эфира. Расскажите, где едете и, соответственно, что видите. И о дорожной ситуации в Москве. Попытаюсь тоже что-то вам рассказать. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, да, меня зовут Вачай, город Москва.
Пожалуйста.
94 раза вам звонил, никак не мог дозвониться.
Что с движением?
Да. Движением Ленинградска нормально, ехал по Ленинградке, советую всем.
Да, спасибо огромное. Ну вот смотрите, что нам пишет портал Яндекс.Пробки. МКАД, внешняя сторона от Варшавского шоссе до Липецкой улицы. 6 километров пробка, 25 минут потратите. Садовое кольцо, внешняя сторона от Высокояузского моста до Краснопролетарской улицы, 5 километров. МКАД, внутренняя сторона от Путилковского шоссе до Ленинградского шоссе, 4,8 километров. Пробка, пишут. На Савикинское шоссе от Иванского шоссе до проспекта Жукова, 4,5. ТТК, внешняя сторона, с Спартаковской площади до проспекта Мира, 4 километра пробка. 7373948, это еще не все. Как вас зовут, Алло, здравствуйте.
Добрый день.
Да, пожалуйста.
Федор, Теплостан.
Да.
Вот,
Попробка. Когда... Не-не-не, вы не поняли. 7373948, как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Артем.
Да, пожалуйста, где едете?
Я на Алтушке, здесь ведется строительные работы, тут конкретно стоит пробка.
Строительные работы на Алтушке, конкретно стоит пробка, и конкретно, наверное, стоит пробка. На Трешке продолжает, потому что ведутся тоже такие, знаете, ну не строительные, а... Это мое такое авторское слово. Улучшительные работы на трешке ведутся после Савелы. Все, сейчас новости, после этого продолжим. Шестнадцать часов, 7 минут, среда, ноябрь, день 26-й. В студии Алексей Гудошников, всем здравствуйте! Здравствуйте!
На сайт «Говорит Москва» написал Александр. Написал он примерно следующее. «Привет, Алексей, первый раз пишу. Друзья, во-первых, я рад, Александр, что вы первый раз написали. Неплохо было бы, если бы еще что-нибудь по теме сказали. Но это я вас не ругаю. Я понимаю, это проба пера. Вот. Друзья, что это значит? Это значит, что написать нам может каждый. Желательно, чтобы в корректной форме, без ругательств. Ругательства я не читаю, естественно. Вот. А так, пишите. Действительно, будем обсуждать, будем спорить. Это не то, что не порицается, это всячески приветствуется, очень хотелось бы. 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-94-8, смс-сообщение, говорит МСК, твиттер, говорит Москва сайт. А если что, у нас радио построено по принципу форума, насколько я знаю. То бишь, каждый имеет право высказаться. Но, конечно, ведущий имеет право высказаться чуть побольше. Ладно, ладно, друзья, шучу. Значит, сейчас платная парковка, завтра платный въезд, люди думайте о завтрашнем дне сегодня. Говорит 26-й, но мы должны идти дальше. Московские полицейские, и это очень прекрасная новость, вы должны ее оценить. Московские полицейские получат тренажеры для мозга. Нравится заголовок? Мне, например, очень понравился, потому что не зря ведь тренажеры... Вот не требуется же человеку, у которого и так все нормально, тренажер для мозга. А полицейским иногда требуется. Ну, не всем есть хорошие полицейские, но есть не очень хорошие. То есть, ведь комнаты психологической разгрузки для полицейских будут переоборудованы в Москве до конца года. Помещения оснастят тренажерами для мозга, майнд-машинами. Как-то непатриотично, да? Майнд-машинами, мозгомашины. Значит, а также музыкально-массажными шлемами. Музыкально-массажные шлемы, которые должны снимать стресс, избавлять от головной боли, убирать мелкие морщинки под глазами и даже препятствовать облысению полицейских. Ведь лысый полицейский, да, это же совсем не то. Об этом издание m24.ru сообщил источник в ГУВД по Москве. Сейчас комнаты отдыха в отделах полиции оснащены достаточно скромно. Согласно техрегламенту, там должна быть спокойная, расслабляющая обстановка. Часто в них размещают аквариумы, цветы и фотопанно. Друзья, еще раз. Музыкально-массажные шлемы, которые должны снимать стресс, избавлять от головной боли, убирать мелкие морщинки под глазами и даже препятствовать облысению полицейских. Настоящие красавцы будут наши полицейские. Но есть у меня ощущение, что чего-то здесь не хватает, друзья. Чего, на ваш взгляд, не хватает нашим полицейским для полноценного отдыха в комнатах психологической разгрузки? 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-94-8, смс-сообщение, говорит МСК, твиттер, говорит Москва сайт. Давайте поможем полицейскому обставить его комнату психологической разгрузки. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Да, пожалуйста.
Меня зовут Михаил, Москва.
Да.
Знаете, вы сказали, что им еще не хватает. Я думаю, что нужно им самовар с гирляндами еще купить.
Самовар, наверное, с гирляндами. Ну, да, почему? Подождите, должна быть логика какая-то. Почему самовар?
А я вам объясню. Я 5 лет проработал в ОМОНе.
Так.
5 лет. И представляете, там такие были кандидаты, которые пишут, допустим, рапорт составляют там, да, задержание. Человек ехал на электричке. Энотовой шапки. А другой приехал откуда-то с Брянска, что ли, он в общежитии, там газовая плита стояла у ребят. Он подходит и говорит: ребят, а дайте тряпочку, пожалуйста, газ потушить. Я думаю, что нужно изначально набирать туда интеллектуальных людей, более-менее хотя бы.
Понял, спасибо огромное. Значит, ну, надо учителей им туда. У меня был такой шлем в Китае, покупал за $60. Прикольная штука, но в народ не пошла. Видимо, китайцы подсуетились и складские запасы слили грамотно. Пишет 64-й. Бар и девочек в эту комнату. Комната разгрузки полицейских. Еще раз напомню, московские полицейские получат тренажеры для мозга, музыкально-массажные шлемы, которые будут снимать стресс, избавлять от головной боли, убирать мелкие морщинки под глазами и препятствовать облысению. Все это будет в комнатах психологической разгрузки. Я серьезно, я не шучу сейчас. Я сейчас серьезно. И поэтому, друзья, я спрашиваю, что еще нужно полицейским в комнату психологической разгрузки. Как в фильме «Судья Дредд» шлем это, а облысению препятствует снижению уровня тестостерона. Кастрация, например, самая эффективная, говорит Вал. 7373948, как вас зовут? Алло, здравствуйте. Говорите. Нет, 7373948. Как вас зовут, или здравствуйте?
Алло, здравствуйте. Никита, Москва. Мне кажется, нашим доблестным защитникам не помешал бы на работе хороший тайский массаж в виде 3 девочек, которые могли бы снимать нервное напряжение и
все-таки улучшать настроение.
Да, тайский массаж, я с вами согласен, это хорошо. Кстати, может быть, вот так. 7373948, телефон прямого эфира, если тебе стало скучно, звони. Как вас зовут, или здравствуйте?
Алло, здравствуйте.
Да, пожалуйста. Да.
Могу высказать сразу по двум темам, по поводу пробок и по поводу комнат отдыха.
Сразу давайте лучше по комнатам отдыха. Мы не дождемся.
Надо все расположить в области и правительство Москвы, и комнаты отдыха, чтобы все ехали в области, там отдыхали, разгружались и правили, и решали проблемы все в области.
А все, в Новую Москву. Все в Новую Москву, чтобы решить как раз проблему пробок, я понял. Или может быть вот так? Вот так вот. Вы мне, может, подскажете какую-нибудь музычку? 7373948 для комнаты отдыха. Как вас зовут?
Алексей,
здравствуйте.
Приветствую, да, Мерка?
Да, пожалуйста.
Я думаю, там надо диваны, кальяны, ну и девочек уже им предлагали.
Девочек предлагали. Кальяны нужны.
Кальяны, бар, да, все нормально.
Но мы все-таки, подождите, мы же боремся за то, чтобы у нас был здоровый образ жизни и так далее, и полицейские.
Можно, как для всего населения, ввели там вот эти вот какие-то там безникотиновые.
Паровой ингалятор.
Им тоже безникотиновые поставить.
Паровой ингалятор сейчас это называется, да, это модная вещь. 7373948, как вас зовут, или здравствуйте?
Здравствуйте.
Да,
я
пожалуйста.
Считаю, что им надо просто дать книгу в зубы правил, как вообще надо себя вести с нами, гражданами.
Но это не расслабляет.
Ну, я считаю, что книга расслабляет, потому что я езжу на работу на метро.
Да, и читаете.
От дома езжу на машине до метро.
Ну, я понял, книга расслабляет. Пусть читают книги полицейские. Не знаю, может быть... Знаете, я просто представляю, как-нибудь в один прекрасный момент вы заходите в какую-нибудь комнату отдыха полицейских, и там вот кальян, девочки, опахало какие-то, евнухи. Евнухи, кстати. И не облысеют. И... отдыхают полицейские. Опийные курильни какие-то. Но это уже ФСКН, скорее. 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут, алло, здравствуйте.
Алексей.
Да, пожалуйста.
Пара транссексуалов.
Транссексуалов? Зачем?
Ну, чтобы они их расслабляли.
Расслабляли. Смотрите, у всех наших слушателей свои фантазии. Я не так плохо отношусь к полицейским. Включите Марчибу. Марчибу? Что за Марчиба? Тимур, я не знаю. Каких им девочек, пускай... рукоблудит бестолочи, пишет Алешка. Что же вы такое говорите? Станок для печати денег, чтобы на дорогу не выходить, 63-й. Острят только те, кто сами же первые к ним за помощью побегут, 78-й. PS4 и пиво, пишет 64-й. Больше всего не хватает мозгов авторам проекта, говорит язва. Туалет, комната психологической разгрузки, пишет Юрий через дефис-тире. Значит, 7 красок для копа. Говорит, 65-й, куклу резиновую, 5-й. Там никого не будет, нечему расслабляться, бежит Дудугап. Серьезно, в этой комнате просто должна быть надпись «Не напрягайся». Да? Комната расслабления полицейских. У нас просто поменялся немного звукорежиссер. Смотри, я сейчас тебе расскажу тоже. Смотри, московские полицейские получат тренажеры для мозга, а также музыкально-массажные шлемы, которые должны снимать стресс, избавлять от головной боли, убирать мелкие морщинки под глазами и даже препятствовать облысению. О, да, да, тоже захотел. Но нет, вот только московские полицейские в комнате психологической разгрузки получат такие вещи. И мы думаем здесь все вместе, присоединяясь к нам, что еще нужно московским полицейским, чтобы как-то избавиться от этого стресса. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Добрый день, меня Михаил зовут, Москва.
Да, пожалуйста.
Я считаю, что не надо полицейским никакие вот эти тренажеры, ничего как? Им не нужно.
Как?
Им просто нужно поднять нормальную зарплату. Потому что нормальный полицейский в Москве средний получает 30 тысяч рублей.
Угу.
И спрос с него увеличить, с этого полицейского.
Иначе, я понимаю, заходишь один раз в какую-нибудь комнату отдыха полицейских, а там... полицейские расслабляются. Зачем нам это все? 7373948, как вас зовут, или здравствуйте?
Здравствуйте, меня зовут Кирилл.
Да.
Я считаю, что нужно сделать такую чилл-аут-зону, как на сайт-транс-фестивалях, и раздать по марке ЛСД.
Чтобы расслаблялись наши полицейские. Как вас зовут, или здравствуйте?
Алло, здрасте.
Да, пожалуйста.
У меня радикальное предложение. Надо к чертям собачьим всех уволить и набрать новых.
И пусть расслабляются дома, в конце концов.
Да, и пусть дома, да, потому что они, в принципе, уже, я думаю...
Расслабляются и слушают 94,8. И одноразовые шприцы обязательно, говорит 8-й. В русскую баню надо ходить. Помогает, говорит 77-й. 7373948. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Владимир.
Да, пожалуйста.
Я предлагаю в этой комнате релакса поставить чучело начальника и вооружить их дубинками штатными. Господи. И чтобы они расслаблялись таким
Но
образом.
Но такие, на самом деле, тренажеры и чучело нужны везде, кроме, как на радиостанции говорит Москва, потому что здесь у нас полное взаимопонимание с начальством. 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Хорохерня.
Ты иди в школу. Слышно же по голосу. Мальчишка оторвался от химии, решил позвонить. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Добрый день, Туман говорит.
Да, пожалуйста.
Вполне нормально, кстати, явление. Мне кажется, что надо, чтобы просто в эту комнату никто не входил минут 30 и все. И там музыка, и музыка, это уже не важно.
Не входил минут
30? Просто иногда нужно просто посидеть одному, посмотреть в одну точку и перевести дыхание. Перезагрузиться, что называется.
Ну, это может быть. Один в комнату, и чтоб туда не заходил кто-нибудь в течение 15 лет. Только иногда открывалось окошко и подавалась еда. 7373948, комната отдыха. Как вас зовут, Андрей? Здравствуйте.
Да, здравствуйте, Андрей, Москва.
Да, пожалуйста, Андрей.
Значит, икону им туда нужно повесить, и библиотеку побольше Бродского, Гумилева, Пастернака.
А разве иконы расслабляют?
Ну, они помогают, во всяком случае, задуматься о прошедшем дне.
Но это наоборот, знаете, это грузит, это не расслабляет, нужно что-то другое.
Ну, значит, книгу с Гумилевым, Пастернаком, Бродским.
А раскраску?
Нет,
почему? Ну, давайте, пускай будет, ну, надо же как-то заставить полицейских читать Бродского и Гумилева, пускай это будет раскраска. Нет? Вам не нравится такая идея? Гумилев в раскраске. 7373948. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Алло.
Да, пожалуйста.
Алло, Алексей, а я вот предлагаю провести голосование, 80% будет за меня. Я предлагаю их отправить на зону, на общий режим, в форме, на 30 минут.
Зачем?
И их там расслабят нормально.
О,
там,
боже мой.
И потом они не будут на работе безобразнее.
Ужас. Что вы предлагаете сделать с нашими полицейскими? Они и так к этому стремятся сами. Каждый день собирая с вас деньги на дорогах, например. Очень глупо хихикать. Вспомните майора Евсюкова, говорит 75-й. Он майор был, да? То есть нужно, чтобы полицейские расслаблялись. Так Евсюков, он везде расслаблялся. Он брал пистолет и шел расслабляться в магазин. О, кстати, действительно, может быть, если бы у него была комната расслабления, где он мог расстрелять просто пару человек, каких-нибудь нарушителей, которые не так-то и нужны стране, то совершенно другое было бы. Организовать, скажем, что-то типа революционных троек, чтобы полицейские могли отводить душу и расслабляться. Как можно определить напряженность полицейского? Наверное, нужна медицинская экспертиза, говорит Сергей. Журнальчик с девками и побыть одному, Толеран пишет. Живой тир с гастерами в роли кеглей. Вот, пожалуйста, Артем пишет. Не надо их напрягать, тогда и расслабляться не придется, говорит Кэп. АСМР пусть слушают, расслабляет. Пишет третий. Голубую устрицу надо включать, говорит 77-й. Господи. Друзья, я думал-то у нас в основном натуралы, а у нас, оказывается, такая разношерстная публика, если здесь можно говорить о шерсти. Ладно, сейчас перерыв, друзья, нужно расслабиться на секундочку. Эти все сейчас расслабляемся, а после этого возвращаемся уже с новой темой.
Слушать, думать, знать, говорит Москва, 94,8 FM.
Пороть, пишет 60-й, их надо до и после наряды, и их командиров тоже. Я знаю, что слово «пороть» имеет и другие значения. Уточните значение слова, которое вы написали, 60-й. Кстати, насчет пороть. Патриаршая комиссия по вопросам семьи, защиты материнства и детства выступила против поправок к Уголовному кодексу Российской Федерации, которые предполагают усиление ответственности за умышленное причинение легкого вреда здоровью и побои. Цитата. В целом, патриаршая комиссия не считает возможным поддержать обсуждаемый законопроект в части, в которой он может повлечь за собой уголовное преследование родителей за разумное и умеренное применение физических наказаний, воспитание детей или усиление ответственности при таком преследовании. В силу этого комиссия полагает, что принятие обсуждаемого законопроекта в настоящее время нежелательно, говорится в заявлении комиссии, которая приводит ее пресс-служба. То бишь, друзья, слегка дать по попке иной раз можно, говорит комиссия. Вот. А предполагается, ну вы знаете все эти разговоры о ювенальной юстиции, вы знаете все эти примеры из Европы, предполагается, что нужно сделать так вот, дал по попке, ребенка у тебя отняли, или какое-нибудь уголовное наказание для тебя придумали. Давайте говорить о наказании физическом в семье. Можно, нельзя наказывать детей. Как можно наказывать? Это первый вопрос. И второй вопрос. Я хочу, чтобы вы вспомнили из своей жизни те моменты, когда родители, так сказать, вас воспитывали ремнем немножечко. И согласны ли вы по прошествии многих лет с этим наказанием? Это было справедливо или нет? Я хочу подчеркнуть, что мы не ведем речь о серьезных побоях, когда детей забивают до смерти. Это неприемлемо. Я говорю о неком мелком рукоприкладстве в целях воспитания. То бишь, ну, дать по жопе один раз, простите за выражение. 7373-948. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Алексей, меня зовут.
Да.
Добрый вечер. По поводу наказания, правильно?
Да, пожалуйста.
Из детства, скажу так, залез в копилку, папа прошелся по спине, после этого не стал ничего больше до сих пор брать чужих денег. Работаю в полиции, кстати, матом не ругайся, вам советую.
И не напрягайтесь.
А еще насчет книги, если есть желание, скажу, какую книгу сейчас читаю на данный момент.
Давайте.
«Святое Евангелие с толкованием текста», считаю вам тоже полезно почитать.
В синодальном переводе.
Да, а Гумилевых всех уже не читаю, неинтересные просто.
Ну, а вы читаете Гумилевых, 7373-948, телефон прямого эфира, но тем не менее спасибо. Как вас зовут, Алё, здравствуйте.
Здравствуйте, да. Алексей, Москва.
Да, пожалуйста.
Меня тоже наказывали родители, но я за это не ругаю теперь. Да. Все было правильно, один случай был неадекватный, но от меня все равно пахло куревом. Я просто сидел с друзьями в подвале, но в этот день я именно не курил. Но пахло от меня отовсюду, как говорится, изо всех щелей.
От
одежды и изо рта, потому что я сидел в подвале, и все курили, я не курил, но там вентиляции нет. От меня пахло.
Да. Спасибо большое. 28-й пишет очень много сообщений. Богатый человек. 1, 2, 3, 4, 5, 6. По одному слову. 28-й. Если вы хотите просто написать мне что-то неприятное, пишите в одно сообщение. Так удобнее. Я прочитаю хоть. А так я не могу разобраться. Единственное, что я слово прочитал, урода. Урода, насколько я знаю, с некоторых языков, в принципе, довольно родных нашим языкам, как красота переводится. То есть, красавчик я, да? Спасибо большое, 28-й. Методом кнута и пряника. Бомбора написала. Кэп пишет, не надо их напрягать. А, это не то. 7373-948. Мы про детей и их воспитание. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, Артем.
Да, пожалуйста. Да.
Ну, смотрите, у меня меня в детстве не били.
Да.
Вот, но у меня есть родной брат младший, ему доставалось частенько.
Угу.
Вот, именно за поведение, которое были связаны с его жизнью. Он под машины бросался ни с того ни с сего. Что-то идет возле дороги, бат, выбегает.
Да.
В таких каких-то переделках участвовал непонятных. Поэтому улетал часто.
Да, спасибо большое. Мало тебя пароли в детстве, говорит 11-й. Меня вообще практически не пароли, честно вам скажу, 11-й. За что своим родителям вполне себе благодарен. Ну вот, 28-й угрожает мне расправой. Восхитительно. Друзья, ну а те, кто меня давно слушает, по-братски прошу. 8-9-6-6-0-96-28-28. Дарю вам номер 28-го. Он угрожает здесь всем расправой. 8-9-6-6-0-96-28-28. Кому интересно будет, обязательно повторю. Оторву тебе все, что можно, 28-й. Не доедете. 7373-948. Дарю, пацаны. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, меня зовут Павел.
Да, пожалуйста.
Мама меня драла нещадно, за что я ей, в принципе, благодарен. И мы с ней самые близкие вот сейчас люди.
Угу.
Очень люблю свою маму. Драла за дело.
Так.
Вот, стал человеком, в принципе, сейчас 36 лет, чувствую, на хорошей должности, и всегда помогаю маме, и не обижаюсь за нее за прошлое.
Да, спасибо большое, 7373948, как вас зовут, алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Подмосковье, Алексей меня зовут.
Да.
Ну, мать не трогала ни разу, а отец, на самом деле, лупил не часто, но очень эффективно, дисциплинирует на самом деле, по себе могу сказать.
А за что, вот скажите, за что? Нужно же четко понимать, за что наказывают.
Ну, на самом деле, за что? У нас два брата, близнецы, сами понимаете. То есть было чем заняться.
Угу.
Ну, Ну, на самом деле, ну, допустим, очень сильно там что-то насорить, ну, и не убрать после. Ну, там, ну, это слишком такое с детства. А так у меня сын сейчас 3,5 года.
Угу.
Я пробовал и пряником, и кнутом.
Угу.
То есть, на самом деле, вот он просит, любая просьба, да, ну, мыслимая, конечно, там, хочу купить игрушку вот эту, да, она стоит нормальных денег, я покупаю, на следующий день она расломана, да,
угу.
Ну, казалось бы.
Не, ну за игрушки как-то вот, не знаю, не наказывали. Я помню, знаете, родители привезли мне тогда из Самары привезли мне машину. Пластиковые такие делали большие, ну я не знаю, это модель, наверное, 1:18 масштаб, очень большая, семерка красная. И мне так она понравилась, и вот я ее только в руки взял, я ее положил рядом с собой на кровать, и в этот момент вбегает моя сестра со смехом ха-ха-ха-ха-ха-ха и садится прямо на эту машину. Машина не прожила и дня. И часа она не прожила. Просто разнесла моя сестра эту машину. Ее не наказывали за это. Я, конечно, плакал, честно вам скажу. Конечно, было обидно. Но наказывать за это ребенка, наверное, нельзя. Вот. У меня есть история, за что меня один раз наказали, но это даже рассказывать страшно, друзья. 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да.
Михаил, Москва.
Да, пожалуйста.
Я считаю, что в ограниченном объеме можно применять физические наказания.
Угу.
Единственное, что это должно быть понятно ребенку, и это не должно быть системой такого повседневного террора.
Угу.
А так иногда это полезно.
Иногда это полезно, вы считаете? 7373948. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да.
Меня зовут Арсен.
Да, пожалуйста.
Слушаю вашу передачу,
да,
и это,
да,
честно, даже до маразма доходит. Я считаю, что человек человеком не станет, если его родители не будут воспитывать так, как сами считают нужным.
Да, как вы вот считаете нужным воспитывать?
И, как говорится, и у самого есть дети.
Угу.
Вы знаете, вот меня наказывали, например, за то, что я там вовремя не ложился. Был режим. И
угу.
Очень хорошо. Сейчас я очень легко до сих пор поддерживаю этот режим.
Но вас как наказывали там? Не давали конфету, еще что-то там словами? Или там могли ремня дать?
Отец у меня был штангистом ремнем. Это положено.
Часто?
А еще по-другому. Вы знаете, куда я просто поражаюсь, куда делась наша душа. Мы ведь люди с постсоветского пространства. Мы люди добрые. Эти все понятия должны быть у Запада. Это там лукавый. А мы люди души. У нас должно быть все по намерениям, а не по факту.
Понял, спасибо большое. Но ведь можно и переборщить с этим, понимаете, в чем дело. Я понимаю, что такое небольшое наказание, мне понятно. Но можно же и переборщить. Знаете, забивают иной раз детей. Ладно, давайте я поставлю вопрос так. Иногда в целях воспитания можно... дать ребенку по попке, так скажем. Ну, вы понимаете, о чем я говорю. Не бить, не забивать, не калечить ни в коем случае. А вот, ну, дать, ну, там, может, даже леща когда. 134-21-35, ну, да, вообще, да. Ну, вот так, по мелочи, наказать, если, тем более, ребенок понимает, за что, объяснив ему, за что он наказывается, наказать можно. 134-21-35. 134-21-36 недопустимо никакое физическое воздействие. Абсолютно никакое. Ни леща там, ни слегка прихлопнуть, ничего этого быть не должно. Только разговор, только убеждение, только вот увещевание некие. 134-21-36 в таком случае набирайте. Можно 134-21-35, нельзя 134-21-36. Сейчас новости, после этого продолжим. У вас там что, садомазо-клуб с плеточками и наручниками? Хотите, чтобы вас госпожа наказала, говорит, 87-й или 87-я? Да нет. Ну, если вы 87-я, то да. В общем... Не, я думаю, что есть слушатели, которые захотели бы. Нет, мы говорим о воспитании детей, мы говорим о том, ну, говорили, так скажем. Сейчас подводим уже итоги голосования. 67% говорят, что иногда, в общем-то, некое внушение физическое, оно вполне возможно, 67%. 33% говорят, что ни при каких обстоятельствах нельзя и пальцем трогать нельзя. Понял? То есть они говорят, сколько еще раз? 33%. Ну, то есть большинство говорит, можно иногда дать отшлепать ребенка. Не, иногда. Любя, не сильно. Это мы учитывали при голосовании. Мы не говорим о том, что взять биту, разбить голову, там, вот это вот нет. Это мы не обсуждали там. Каждый день систематически, просто потому что папа бухает, бить ребенка ни за что. Нет, это мы не учитываем. А вот если, например, ребенок взял и с ведро с питьевой водой, скажем, помочился, то тогда можно ему дать и ремня иногда, потому что он совсем уже оборзел. 7373948, телефон прямого эфира. Да, знакомый мой так сделал просто один раз и получил ремня. Близкий знакомый. Ладно, все, давай, что? Давайте дальше уже поехали, что мы застряли на одной и той же теме. Apple, это не яблоко, это фирма, ну, в принципе, яблоко, подняла цены на свою продукцию в России примерно на 25%. Повышение цен ожидалось с 1 декабря, однако рост цен произошел раньше объявленного срока. Цена на iPhone 6 выросла до 39 990 рублей, то бишь 40. И iPhone 6 Plus от 46 900 рублей, то есть 47. 40 и 47. Подорожала и остальная продукция. Сетевой магазин с 26 ноября повысил цены на продукцию американской корпорации на 25%. Следует из информации. И на iMac, и Mac Air, и ля-ля-ля, и тополя. Что скажете? 7373948, телефон прямого эфира. Я знаю, есть такие ябловоды. Ну, в смысле, ябловоды. Это так официальное название всех, кто пользуется продукцией Apple. Что скажете? Алло, здравствуйте.
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 Это Гудошников?
Нет, это Гудошников. Но мы
практически... Неужели я к вам дозвонилась?
Видимо, да. Как вас зовут, скажите?
А меня зовут Аня, Анюта.
Да, Аня, Анюта, вы пользуетесь продукцией?
Вы знаете, я все у дочери не могу отбить компьютер, чтобы посмотреть, как вы выглядите.
Я могу описать. Значит, Аня, Анюта, смотрите, я брюнет. Брюнет же, да? В целом брюнет. Кареглазый, 1,80 м роста, 80 кг весу. В меру упитанный молодой человек, 26 лет. 7373948. Как вас зовут? Аля, здравствуйте.
О, да, добрый день. Максим меня зовут.
Да, пожалуйста.
Ну, ситуация с Apple, в принципе, стандартная.
Да.
Думаю, в данный момент, с учетом того, что рост рубля... Падение рубля.
Нет, но это нормально или нет? Вот продукцию Apple покупать за такие деньги. Вы, например, станете?
Нет, у меня есть iPad, iPhone у меня не владею, мне не нравится. Да нет, я не буду его покупать.
Не будете.
Я этого не покупал, и сейчас не буду покупать.
А вот интересно услышать тех, вот знаете, адептов этой культуры, яблочников, кто будет покупать по любой цене их. Ну что сказать, и как и признавался новый глава Apple, они, в общем-то, педерасты. Пишет 757-й, уж простите, это научное название. Курс доллара сильно вырос. Естественно, не могут продавцы долго держать старые цены, иначе электроника в долларах получалась дешевле, чем в Европе. Так что все нормально. Зато Крым наш, говорит 73-й. Зато посмотрите на цену Apple там, за рубежом, и сравните с нашей. И поймите, что цены эти завышенные у нас. Это первое. Второе. Да, электроника дорожает. Да, Крым наш. Да, при этом есть, например, китайские телефоны, которые давно флагманы превосходят уже Apple по своим показателям. Но у нас их не продают. То есть это вам по поводу того, что Крым наш, не Крым наш. Нельзя все валить на Крым. Нельзя, нельзя. Если дефицит на iPhone в России, поэтому они могут любые цены ставить, тем более это премиум-сегмент. Мишутка говорит, Стив Джобс в ультратонком айграбу перевернулся. Артем К. пишет. Зай, ты шатен, я, а яблоко в топку, туда же зомбированных яблочников, говорит Лакиана. Шатен это когда... Как? Это когда карие волосы. Ну, в смысле, коричневые. Так я же темнее, я же не коричневый. Ну, что скажешь? Брюнет. Мне говорят, брюнет, чего вы? А Lenovo не подорожал, а зарядку гораздо дольше держит, говорит Сфинкс. Не адепт, но покупать буду. Зарплату подняли на 40%. Неплохо, 29-й. Рад за вас, по-настоящему. 7373948, как вас зовут? Знаете, не получилось. 7373948, алло, здравствуйте. Алло. Нет, 7373948, не получилось. Как вас зовут, Олег, здравствуйте?
Да, Алексей, здравствуйте, Олег.
Да.
Да, буду покупать, потому что ребенку только, соответственно, Apple, потому что Android не работает в руках детей.
А что? Ребенку Apple?
Не работает продукция под Android в руках детей. Просто очень тяжело детям работать, поэтому покупать Apple по любой цене.
Слушайте, а вот я все время думал, нельзя прошить любой Android на ось?
По-моему, нет. Насколько вот я проверял, ничего это не получается.
А вот насколько я знаю, как раз при желании, если вы, например, разбираетесь, можно что-то подобное оси устанавливать, ну, то есть такой же интерфейс, чтобы был у андроида делать на телефонах при желании и никаких проблем, насколько мне это известно. Какой китайский? Дудугаб говорит, где китайский? Ну, ладно, давайте так, ZTE Nubia Z7, ну, гляньте, посмотрите, посравнивайте. Итак, по цене сравните, да? Apple. Apple, которые просто завысили, заоблачные цены ставят. Кстати, как и Samsung. Не стоит. Ой, как мне нравится вот этот последний Samsung, который загнули они немножко экран, и все, это стоит 50 тысяч. Да засуньте себе его в свои узкие китайские, японские глаза, в общем-то. Ребята, мы это покупать не будем. За полтинник продавать телефон. Вы что, с ума сошли? Это я обращаюсь к нашим японским друзьям. Сделайте себе харакири ультратонким своим телефоном. 7373948. Ни за что вообще. Как вас зовут, алло, здравствуйте.
Здравствуйте, меня зовут Екатерина.
Да, пожалуйста.
Вот, хочу сказать, что неоправданно завышены цены, хотя у самой iPhone и мечтаю о шестом, но в России iPhone покупать не буду. Лучше подожду, кто-нибудь съедет в США и купит подешевле.
А зачем он вообще вам нужен, этот iPhone? Почему такая привычка к этому телефону? Что в нем хорошего?
Не знаю, нравится он мне, как внешне выглядит.
Да ужасный же последний. У него камера торчит на километр, у него какие-то непонятные...
Да неправда.
Да правда.
Ничего там не торчит.
Торчит.
Я видела шестой.
Да я вам клянусь, торчит.
Нет, нет, не торчит. На самом деле мне он нравится.
Как у Аполлона просто. На Большом театре. Я вас умоляю, серьезно, ужасно. Там камера, ее надо переносить в отдельные сумки для шестого айфона, эту камеру. Вы что? А после такого подражения брать 6 плюс перехотел, говорит Тимур. Yes! Значит, что же за дети у слушателя? Лучше андроида на вашем китайце нету ничего. За 50 тысяч я лучше шубу жене куплю, говорит Грэм. Huawei сделает любой айфон. Кстати, во многом это тоже правда. Ну, в смысле, Huawei он правильно называется, но я Huawei говорю, чтобы всем было понятно, что имеется в виду. SweetKiss написал. Дочка 9 лет, одинаково легко справляется и iPad, и Android у нее, все нормально, пишет Валерий. Пусть дети ходят со звонилками, говорит Павел. Купил китайца месяц назад за 6 тысяч, великолепная вещь. Никакие огрызки и гнусмасы не нужны, пишет Сашок. Гнусмас, не знаю, все что угодно, все флагманы, Лавр нам советует сайт, не могу, это будет рекламой. Значит, а я по старинке пользуюсь дисковым, единственным минус, он смс не отправляет, пишет 60-й. Вообще зачем нужен этот гомофон, пишет 8-й. 7373948, не понимаю, как вас зовут, алло, здравствуйте. Алло. Алло. Алло, друг, говори. Не получается. Просто тихо подышать в трубку вместе со мной. 7373948. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Алло, добрый день.
Да, пожалуйста.
Меня зовут Антон.
Да, Антон.
Вот, если честно, у меня у самого сейчас шестой iPhone.
Угу.
Во-первых, это удобный телефон, да? И угу. Посему хотелось бы сказать, помимо всего прочего, что как бы премиум-сегмент купить за такие деньги, да, пускай даже он будет 40 тысяч, для меня лично,
uh-huh.
когда я еду на какую-то встречу, все-таки хотелось бы, да, деловую встречу, чтобы было не стыдно выложить телефон, и все понимали.
Послушайте, да, этот телефон сейчас есть у каждого студента и школьника прыщавого. Почему это вам прибавляет статуса?
Ну, нет, не у каждого.
Ну, практически.
Шестой не у каждого сейчас.
Да, я умоляю. Хотите, расскажу историю? Заходит девочка в метро, на ней какие-то странные кеды рублей за 500, на ней странная майка, красные волосы, пирсинг в носу и 6 плюс в руках у нее. Она в метро едет. Зачем?
Ну, это родители, может быть, подарили. Другой вопрос, когда собираются какие-то деловые люди, да, то, мне кажется, это выглядит немного по-другому.
Ну, может быть, может быть.
Что-то, наверное, вроде Верту или Мобиада, да, вот есть же такие телефоны.
Есть. Верту, кстати, сейчас сделали на основе Android.
Он, пониже, но все же тоже.
То есть здесь смысл в том, не какой телефон, а сколько он стоит, это показатель достатка теперь уже.
В том числе.
И чем он дороже, тем лучше, наоборот.
В том числе.
А, ну тогда логика мне ясна. Наоборот, просто берешь. Ну тогда, друзья, если у вас есть запрос на такие телефоны, давайте я сам тогда налажу производство телефонов на основе каких-нибудь там китайских деталей. Будем собирать здесь в России. Хотите, нарисуем на нем Путина, например. И буду продавать этот телефон за 500 тысяч, чтобы его вообще никто не мог купить, кроме там единиц каких-то. Но если эти единицы, например, скажут мне, да, Леша, нам такие телефоны нужны, потому что мы так сильно погрязли в своих понтах, что мы хотим покупать то, чего не стоит покупать, но за большие деньги. Именно для того, чтобы все понимали, какие мы крутые. Ну, то есть вы же понимаете, что вас обманывают, и вы обманываетесь. Ну, с другой стороны, может быть, обмануть вас несложно, потому что вы сами рады это делать, да? практически процитировал. Согласен с мыслью престижности, Арбат пишет, чтобы не стыдно, надо Верту выкладывать. Клоунаду уровня красно-что-тости обезьян, пишет 38-й. Возьму в подарок хоть первый, есть у кого, говорит 60-й. Ты что за понторез еще такой, говорит 27-й, звонил. А кто решил, что iPhone это премиум, Костя Че? Если на деловой встрече выложить на стол кучу кала или свой прибор, это произведет большее впечатление, чем iPhone 6, говорит Зерега. Ну, видимо, Зерега, да? На сайте говорит Москва. Впечатление точно, но прибавит ли это вам респектабельности? Я сомневаюсь. А собирать в России дорого, Сайберин пишет. Ну, можно в Китае собирать под нашим брендом, и все. Типа как Борг. Вы же все думаете, что Борг — это немецкое качество, которое собрано в России, кстати. Наша марка абсолютно. Борг — это наша. Но, тем не менее, никто не мешает в рекламе говорить «немецкое качество» по доступной цене. Кстати, я тоже могу говорить «говорит Москва» 94,8 «немецкое качество». Я же не говорю, что немецкое радио, я же говорю немецкое качество, очень качественно, на мой взгляд. 7373948, телефон прямого эфира, как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Да, пожалуйста.
Ну вот, видимо, у тех, кто выкладывает на стол, они действительно, они такие, как Тим Кук. Видимо, это их волнует, статус именно такой.
Подождите, корпоративная фалометрия — это любимое занятие у нас в России, мы любим его. Нет?
Совершенно точно, да. И, ну, но на самом деле на андроиде есть телефоны, их дороже, чем айфоны, и есть. Красивее, и процессоры там гораздо сильнее, и разрешение выше, и если люди разбирались, они бы понимали. Но, видимо, просто они отдают на, как говорится, на аутсорс свое желание разбираться.
Слушайте, если мы, например, смотрите, я вот просто думаю, если говорить о достатке, вот вы меня сейчас, наверное, поддержите, мы берем просто обычный какой-нибудь Lenovo за 10 тысяч с тем же функционалом, что iPhone 6, и к нему скотчем прилепляем золотой слиток.
Да, совершенно точно, это будет круче на презентации, на переговорах, все. Это будет просто бомба.
Полуторакилограммовый золотой слиток, просто бросаем на стол.
Да, совершенно точно. А так, конечно, у Гугла есть там и линейка вот их, и устройств, которые они чисто делают как бы под себя, они в два-три раза дешевле, чем эти айфоны, и по технологиям они там на 2 года вперед все.
Да, спасибо большое. Замечательный китайский телефон Xiaomi Mi 3. У них даже есть уже Mi 4, кстати. Цена 13 тысяч, летает как самолет. Mi 4, по-моему, 20 стоит. По популярности продажам занимает третье место в мире. Мощнее яблоко, говорит Павел. Для прикола, просто возьмите и зайдите, посмотрите данные по китайскому рынку, что китайцы покупают. У них Apple вообще нет. Ну, то есть там какая-то доля продаж мизерная. У них долгое время лидировал Samsung у китайцев. А китайцы-то знают, что брать, потому что они это собирают собственными руками. Долгое время лидировал Samsung. И вот, по-моему, в этом году мы уже с Samsung, как с лидером, распрощались. Почему? Потому что китайцы научились делать свои телефоны, и они это прекрасно понимают, и их и покупают. А Apple там даже не пахло, понимаете? Даже запаха этого яблочного там не существует. Не понимаю я этих людей, которые самоудовлетворяются посредством Apple. Не понимаю и не пойму никогда. Я вас понимал и был точно таким же человеком, я вам больше скажу, когда равных этому телефону на рынке не было. А это было так. Особенно, когда вышел первый iPhone. Ну, в смысле, не первый, а третий. Третий iPhone. С его очень-очень-очень удобным сенсором. На тот момент это был прорыв. Четвертый, великолепная была модель, еще при Джобсе сделанная. Все остальное — это уже пережиток прошлого, технически отсталый телефон, который проигрывает по многим параметрам другим флагманским моделям, в том числе и китайским, и стоит в 3-4 раза дороже. Это трата денег бессмысленная. Это обман вас. Хотите обманываться? Вопросов нет, ваше право, ваша жизнь. Не хотите обманываться? Знайте, что есть другие варианты, и их только нужно увидеть. И, в общем-то, я рад, что у нас цена поднимается на iPhone. Надеюсь, что она потом снизится, потому что здоровая конкуренция — это всегда хорошо. Но сейчас я рад, это заставит многих, возможно, задуматься и хоть раз почитать, прежде чем что-то покупать, что вы на самом деле покупаете, и сравнить. Заставит вас отказаться от вашей религии. Возможно, религии яблока. Сейчас небольшая пауза, и дальше пойдем.
Внимание! Говорит Москва.
Слушать, думать, знать правильные глаголы.
94,8.
Знаете такое выражение «пацан сказал, пацан сделал»? Так вот, пацан сегодня в начале программы сказал, что расскажет, сколько весит Вера Брежнева.
Ну, было дело, было, я обещал. Значит, Вера Брежнева рассказала, сколько она весит. Я понимаю, что эта новость не ахти, но... Друзья, мы же должны привлекать женскую аудиторию, а то у нас совершенно мужское радио, и это очень плохо, на мой взгляд. Должны быть и девчонки, правильно? А то, когда тесная вот эта мужская компания, создается такое ощущение, что нам и женщины не нужны. А это неправда, мы же в России, слава богу. Значит, певица раскрыла секрет своего веса. Оказывается, Брежнева весит 53,5 килограмма. У меня, она говорит, дома правильные весы, любой вес хороший. И, в общем, вешу 53,5 килограмма. Написала комсомолка. Может, врет, не знаю. Ну что, давайте сравнивать. Девчонки, я, правда, не знаю, какой рост у Брежневой. У нее, наверное, небольшой рост относительно. Или, может быть, наоборот, большой. Я как-то раз ее видел в лифте. Кстати, сейчас буду хвалиться. Бегу я в лифт у нас здесь. Значит, бегу в лифт. Но вы пока пишите, сколько вы весите. И сколько рост у вас. Будем сравнивать. Бегу в лифт. Из последних сил, как второй терминатор, просачиваюсь в лифт, вы знаете, да, две руки вот так вот открываю, стоит продюсер на соседней нашей радиостанции «Русское радио», да, стоит, вот, и стоит Вера Брежнева. Я говорю, спасибо, что подождали. Продюсер мне, это женщина прекрасная, говорит в свойственной ей манере, да кому ты нужен, тебя ждать? Ну что, соответственно, в общем-то, правда, кому я вообще сдался? И тут Вера Брежнева говорит, зацените, пацаны, мне нужен. Ага. Ага, я понимаю, это не слишком большая история, но было дело. Теперь, когда меня кто-то что-то спросит, я скажу, я нужен Вере Брежневу, и все, закрыли тему. Закрыли тему. Вот, 7373948, телефон прямого эфира. Не знаю, стоит ли этим гордиться, но факт есть факт. Вера Брежнева сказала, что я ей нужен. Как вас зовут, Аля, здравствуйте.
Здрасте, Александр, Москва.
Да, пожалуйста.
Я помню, вот Собчак говорила, что она весит около 75 на... Там игру по телевизору она делала, вот, и он ее на руки поднял там. Она говорит, ну, 75 выдержишь, я около 75. Это я к тому говорю, что, да, что мне кажется, что Вера Брежнева выглядит вот по всем этим самым показателям так же.
Она маленькая. Я забыл сказать, что когда я ее видел в лифте, у нее рост, ну, она где-то на голову ниже меня. А, нет, не на голову. Говорят, что рост 1.71 у нее. Не, 1.71 и 53 хорошая. Хорошая Вера Брежнева. Да? 1.71 у нее, точно? Ты пробила? О, молодец. 7.3, 7.3, 4. Это худая считается у вас, у девчонок? Это как ты? Как ты, как наш звукорежиссер. Кстати, нашу видеотрансляцию можно смотреть на сайте «Говорит Москва». 7373948. Как вас зовут, Алё, здравствуйте? 7373948. Давайте, звоните, девчонки. Это нормально или нет? Сколько должна весить девчонка? При каком росте? Все, Верок хороша, вот бы с ней познакомиться, говорит 60-й. Хорошая овца больше весит, говорит 55-й. 186 рост, 120 вес, пишет 88-й. Но вы же не девочка 88-й, вы же пацан. Чего вы, я не пойму, стыдно теперь, что... Лина говорит, рост 158, вес 50. Так. Лина, это много или мало? Я не могу посчитать. 7373948, как вас зовут, Алё, здравствуйте.
Алексей, здрасте, Лена.
Да, пожалуйста, Лена.
Значит, 1.66 м, 60 килограмм, двое детей. Ну да, 39 лет, ну, в общем, в соку.
Слушайте, вы же, наверное, ходите постоянно в спортзалы, там, занимаетесь, мучаетесь.
Не поверите, я постоянно не хожу в спортзал, причем я очень-очень много ем, причем нарушая все мыслимые и немыслимые вообще физические каноны. Но периодически возвращаюсь к спорту, просто я люблю такое, очень довольно, ну, как сказать, очень энергично, хаотично двигаюсь и вообще жестикулирую очень много. Видимо, как-то вот у меня процесс очень такой стремительный, обмен на веществ.
Вы вот. Итальянка, я понял, вы итальянка.
Да, посуду я люблю.
Да, спасибо огромное, ну, это здорово, смотрите, 39 лет, двое детей, 60 килограмм весу, при отличном росте, маленькая женщина в самом соку, 55, мечта, говорит, а сколько рост? 120? 140? Сколько? Мечта? Ну-ка, самая идеальная фигура была у Новодворской. Да, 8-й. Это, конечно, это, ну, это на любителя, так скажем, да? Что еще? Фу, у нее родинка, у Веры Брежневой. Это же, как говорят, знаете, есть такое слово, от которого хочется всегда, есть еще одно слово, проблеваться. Вот, это же пикантно. Ненавижу слово пикантно, но я ничего другого не могу придумать. Это же изюминка, черт, еще хуже стал. 7373948, как вас зовут, Алё, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, пожалуйста.
Меня зовут Марина, у меня 168 рост и 51 килограмм.
Худенькая вы.
Да, для девушки норма по медицинским меркам, рост минус 110. Это нормальный вес.
Ох, ничего себе, моя весит 38, никак не могу ее раскормить, 63. А вы попробуйте не есть ее еду. Вы же, наверное, не оставляете ей ничего. 7373948, как вас зовут, Алё, здравствуйте.
Здравствуйте, Андрей, у меня жена 165.
весит 60, трое детей.
Вы довольны?
Да, конечно, с учетом того, что ничем не занимаемся, никаких спортзалов, просто гуляем.
Хорошо, Юрок пишет, ничего, у вас такая звукорежиссер. Ладно, смотрите дальше на звукорежиссера, слушайте автоновости, слушайте после этого новости, а после этого программу «Пиджаки». Я с вами прощаюсь, до завтра, следите за своим весом, и да пребудет с вами сила.